Игорь Ивановский, так зовут меня, приветствую всех наших слушателей. Поговорим чуть подробнее о том, что происходит в мире. Затронем КНДР, которая законодательно зафиксировала свой ядерный статус, и Европейский Союз, который призадумался, а стоит ли вводить потолок цен на газ после, видимо, заявления Владимира Путина о том, что в этом случае Россия просто перестанет поставлять газ. Как всегда, призываю присоединяться к нашей беседе. Есть телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание». Спутник. Вопросы по темам можете задавать через бота, либо же через мобильное приложение «Радио Спутник». Там есть вкладка, которая так и называется «Задать вопрос». Начнем с КНДР, которая законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, при этом правом на любые принятия решения касательно ядерного оружия обладает единолично лидер страны Ким Чен Ын. Это передает южнокорейское агентство Ренхаб со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи. Декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия» был принят Верховным народным собранием КНДР. Документ этот включает 11 пунктов, в которых есть положение о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними. Ну и в частности в этом документе указывается, что оружие может быть, ядерное оружие может быть применено только в ответ на агрессию против Северной Кореи, совершенную с применением оружия массового уничтожения. Вот что все это значит, давайте разбираться. У нас на связи доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Владимирович, ну, смотрите, КНДР ведь в 2005 году, если мне не изменяет память, открыто заявила о создании ядерного оружия. Год спустя был произведен первый ядерный взрыв. Ну и вот теперь законодательно закрепило то, что КНДР – это ядерная держава. Вообще что-то сейчас изменилось или это просто формальность?
Да, действительно, Игорь, на сегодняшний момент, с 2006 по 2017 год, если быть точными, КНДР провела 7 испытаний ядерных боеприпасов или ядерного оружия. После 2017 года испытания не проводились, когда по заявлениям северокорейской стороны было испытано термоядерное устройство. Если говорить о вопросе военной стратегии и вообще военной доктрины использования Корейской народной армии, военной доктрины Пхеньяна, то, вероятно, вот эта новелла, вот это решение главнокомандующего и верховного руководителя страны Ким Чен Ына о возможном применении ядерного оружия, в том числе в превентивном ударе, чтобы предотвратить крушение государства, чтобы предотвратить нападение на КНДР, представляет собой, конечно, политическое заявление и в то же время олицетворяет собой то, что ядерное оружие встроено в военную доктрину и является частью военного строительства, военного планирования и, в общем-то, готово к применению по заявлению северокорейской стороны. Насколько это так, ну, конечно, судить довольно сложно. Поэтому с военной точки зрения и с такой, наверное, оперативной, стратегической точки зрения, конечно, изменения есть. Если говорить о фактической стороне вопроса, то все остается на прежнем уровне. Ядерное оружие в Северной Корее есть, отказываться от него оно не собирается. В каком именно состоянии находится ядерный потенциал Северной Кореи, это уравнение с многими неизвестными.
Большой вопрос. А вот смотрите, есть же клуб ядерных стран, неформальный, да, стран, которые обладают ядерным оружием. Вот чтобы в этот клуб войти, достаточно просто вот признаться, что у вас есть ядерное оружие, или нужно признание других стран, или вот как это получается, официально, неофициально, как с точки зрения международного сообщества это воспринимается?
Прежде всего, следует помнить о том, что существует договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года, согласно которому государствами, которые легитимно обладают ядерным оружием, являются только сегодня Россия, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Китайская Народная Республика. 5 государств, которые же являются и постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Только эти 5 государств обладают легитимным правом на ядерное оружие. Но, как вы заметили, число фактических обладателей ядерного оружия несколько больше. К ним можно отнести Индию и Пакистан. не можно отнести Израиль, которые данный договор не подписывали. Если Индия и Пакистан испытали ядерное оружие и им, несомненно, обладают об израильской ядерной бомбе, ну, тут, что называется, ходят разного рода исторические анекдоты, и в том числе с отсылкой на слова бывшего премьер-министра Голды Майер, что у нас ядерного оружия нет, но если надо, мы его применим. Но, скорее всего, ядерное оружие в Израиле, конечно же, есть. Тут, в общем-то, в этом сомневаться трудно. Также к обладателям ядерного оружия сегодня мы относим и Корейскую Народно-Демократическую Республику. То есть всего у нас получается 9 обладателей ядерного оружия, 5 легитимных, законных и 4 так немножко стоящих в сторонке.
В серой зоне, так договор. Сказать, да?
Ну, 3 из них договор не подписывали, им довольно сложно какие-то претензии предъявить. С КНДР история выглядит несколько более запутанно, поскольку КНДР изначально в договоре не состояла, но в 1985 году Пхеньян вступил в договор о нераспространении ядерного оружия, а затем использовал такие аргументы, что мы недостаточно чувствуем безопасность, мы находимся под угрозой, для того, чтобы либо играть на таких мотивах, да, возможной разработки ядерного оружия и выторговывать для себя какие-то преимущества. Эта политика получила название там, ядерного шантажа на Западе. Россия несколько иной точки зрения придерживалась. Но в целом, конечно, никто из обладателей, ну, из постоянных членов Совета Безопасности, вот так будет правильнее сказать, конечно, ядерные амбиции КНДР, конечно же, не поддерживала. В 2003 году КНДР заявила о том, что не считает себя связанной рамками договора. В 2005 году объявила о начале работ над созданием ядерного оружия, а через год уже его испытала. То есть, соответственно, конечно, сегодня КНДР не является участницей договора, но, опять же, довольно сложно точно сказать, по своей инициативе или... То есть это вообще первый прецедент, почему вопрос КНДР такой сложный. Это первый прецедент, когда государство вышло из договора о нераспространении ядерного оружия, создало ядерное оружие и вот пребывает в таком статусе.
Андрей Владимирович, тогда с другой стороны давайте подойдем к этому вопросу. Вот в самой КНДР заявляют, что эта страна причисляет себя к ответственной страной в плане ядерного оружия. Да? То есть она поддерживает и договор нераспространения, не передачи третьим лицам и вроде бы применение его только в самом критичном случае, когда есть угроза существованию самому государству. С другой стороны, вот вы упомянули о превентивном ядерном ударе. Это наводит на такие тревожные опасения. Вот насколько вы Северную Корею считаете ответственной страной в ядерном отношении?
Ну, если говорить все-таки с юридической стороны, с международно-правовой стороны, то здесь об ответственности говорить довольно тяжело, поскольку Северная Корея фактически из договора вышла. Другое дело, что в самом тексте договора содержится возможность выхода из договора, которая не предусматривает какую-либо ответственность. Я напомню, что КНДР совсем до недавнего времени была государством, находящимся под наибольшим количеством санкций со стороны мирового сообщества. Сегодня, конечно, Северная Корея далеко отстает от нашей страны. Если говорить об ответственности с точки зрения применения своего ядерного потенциала, то Ким Чен Ын несколько раз говорил о том, что первым он ядерное оружие применять не будет. Более того, было заявление о том, что это не против наших корейских братьев. В общем-то, это прямая ссылка к тому, что против Республики Корея ядерное оружие не будет применяться. Но все течет, все меняется. Сегодня действительно мы услышали о возможных превентивных ударах, исходя из военного строительства Соединенных Штатов в так называемом Индо-Тихоокеанском регионе и растущих амбициях и возможностях Японии и Республики Кореи и всей напряженности в Северо-Восточной Азии, которую мы сегодня видим, которая связано прежде всего с ухудшением американо-китайских отношений, ну и американо-российских, которые чувствуются в том числе и здесь, на Тихом океане. Поэтому Северная Корея, конечно, тоже не может остаться в стороне и такие моменты учитывает и в своей военной доктрине. О том, насколько это реально, Сложно, вообще реальность говорить. Применения ядерного оружия – это такая очень философский вопрос, да, и нам...
И дай бог, мы на практике об этом никогда не узнаем, правда ведь?
Очень хочется, по крайней мере, да.
Смотрите, в Российском Совете Федерации уже отреагировали на заявление из КНДР, в частности, Владимир Джабаров, первый заместитель главы Международного комитета Совфеда, сказал, что для России опасности нет. И вместе с тем он уточнил, что решение КНДР не представляет угрозы. В Москве Северную Корею считают дружественным государством. Действительно так? Действительно никакой опасности? Или, может быть, даже в сложившейся геополитической ситуации это преимущество на нашей стороне все-таки Северная Корея, или она ни с чьей стороны?
Вопрос такой, опять же, немного сложный, поскольку существует несколько углов зрения. Бесспорно, с точки зрения применения ядерного оружия против России, здесь такую возможность мы не рассматриваем со стороны Северной Кореи, поскольку политические взгляды наших стран во многом совпадают, и наши озабоченности также совпадают по поводу международной ситуации. Мы не являемся союзниками между тем, но тем не менее разделяем взгляды на тот набор угроз, которые существуют сегодня на Тихом океане и вообще в мире. Если говорить о прецеденте, когда Северная Корея фактически вышла из договора, создала ядерное оружие, Россия с юридической стороны, конечно, это осуждает и присоединилась бесспорно к санкциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Но с фактической стороны вопроса, и наш президент об этом говорил, что мы, в общем-то, прекрасно понимаем, зачем Пхеньян это сделал, и фактически Соединенные Штаты и союзники не оставили Северной Корее другого выбора, кроме как защищаться.
Защищаться, да, всеми имеющимися способами. Андрей Владимирович, и в завершении нашей беседы коротенько, а как вам кажется, какая реакция в США-то будет на все это? Насколько сильное недовольство?
Соединенные Штаты очень последовательно здесь себя ведут, и если говорить, я имею в виду текущую демократическую администрацию президента Байдена, которая избегает любых диалогов, вообще любых разговоров с северокорейской стороной, в отличие, кстати, от его предшественника Дональда Трампа, который 2 раза встречался с Ким Чен Ыном, это достаточно уникальный случай. Демократы полностью Северную Корею поместили. Да, снова ось зла у нас появляется, это так не называется, но тем не менее фактически американцы имеют в виду именно это, противопоставляя себя неугодным им странам. Поэтому Северная Корея однозначно попала в лагерь противников Соединенных Штатов Америки, более того, тех противников, с которыми переговоры не ведутся. Поэтому, конечно, Соединенные Штаты будут учитывать северокорейский фактор и наличие ядерного оружия, и готовность применения своей военной стратегии. Вот это, вот, кстати, достаточно тревожно, поскольку американцы действуют порой весьма грубо и всякой тени сомнений.
И да, непредсказуемо даже порой. Андрей Владимирович, спасибо большое. Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин был у нас на связи.